кажется, понял, что нужно регуляризовывать.
Для того, чтобы аэродинамика была.
Вот сейчас мы еще когда лекция, да,
Димон предлагал вводить коэффициент регуляризации для столбца по матрице перехода.
Я вчера соединял. Просто уже поставляю свою ссылку. Но не прожгусь, но...
Да не вижу его.
Слепой. А тебе там желтая пятнышка прожгла. Что за горло?
По крайней мере, у нас там можно стрелять.
Лучше кое-что другое нарисовать. Графика битва. Как ты нарисуешь, как бы, одну схему?
Кое-что другое?
Нет, графика битва. Это не менялось в класс. Разве Господи?
Да.
Да не, она может подключить. Не должно съехать передаться.
Которая удовлетворяет следующим прям свойствам. То, что она не отрицательна, она не превосходит пропускной способности, то есть мы не можем пропускнуть через ребро больше, чем его пропускная способность, и условия сохранения потока во всех вершинах. То есть, по сути, это уравнение означает, что сколько воды втекло в каждую вершину, столько же должно и вытекнуть, за исключением терминальных вершин. Далее, величиной потока вот, по этому уравнению, ну, легче всего это воспринимать так, это сколько либо исток вытекает, либо сколько втекает исток воды. Естественно, это равное количество исток. Можно поставить задачу о максимальном потоке, сколько, если дана нам такая сеть, сколько максимум мы можем притолкнуть воды по ней. Разрезом графа называется разбиение, вот эстеточнее разрезом графа называется разбиение графа на два пересекающихся множества, таких, что исток принадлежит первому множеству, исток принадлежит второму. Величина разреза называется сумма всех рядов, которые начинаются в одной, во множестве с истоком и заканчиваются во множестве с истоком. Вот приведем пример. Соответственно, здесь будет величина разреза вот, на 3, 4, 5 и 4. Суммируем.
Это будет.
Фундаментальная есть теорема Холдера-Фулкерсона, которая гласит, что величина максимального потока равна величине минимального разреза. В данном примере был найден максимальный поток. Соответственно, и видим, что ребра, через которые проходит минимальный разрез, они так называемые насыщенные, то есть мы протолкнули через них максимальное возможное количество воды. Перейдем к алгоритму нахождения. Большинство алгоритмов можно разделить на две категории. Либо алгоритм, основанный на дополняющих путях, либо алгоритм, основанный на проталкивании без потока. А мы расскажем только о первом, второго, сколько они реже сейчас применяются, совсем кратко, только по замечанию будет сделано. Алгоритм основан на алгоритме Фулкерсона очень простые. Просто мы ищем итеративно путь от S к T по ненасыщенным ребрам, так называемые дополняющие пути. Как только мы их находим, значит мы можем протолкнуть до него какое-то количество воды, а именно количество равное минимальной остаточной пропускной способности ребер, которая содержится в этом пути. Соответственно, протолкнули первый путь нашли, второй и так далее, до тех пор, пока мы таких путей найти не сможем. То есть каждый путь из СТ будет содержать как минимум одно насыщенное ребро. Сложность исходного такого алгоритма, в первой версии, вот, о большом от Е это количество ребер на максимальную величину максимального потока, и причем он гарантированно сходится только если все веса целые. Но существует много модификаторов алгоритма, ускоряющего в том числе. В общем случае алгоритмы проталкивания предпотока, они основаны на том, что мы не пытаемся по очереди найти путь, в котором можно протолкнуть воду и так выполнять, а на том, что мы сразу проталкиваем как можно больше, при этом могут возникать некоторые вершины, избыток или недостаток воды, и мы уже это разрешаем эти ситуации отдельно. В целом они являются более быстрыми по сложности. Но в 2001 году Бальков и Колмогоров провели эмпирические сравнения различных алгоритмов на графах с типичной структурой для задачи компьютерного зрения, а именно решетка. Соответственно, также они предложили собственную версию алгоритма, основанную на дополняющих путях. И они выяснили, что эмпирическая сложность вот такого алгоритма близка к линейной относительно размера изображения, и в целом их алгоритм, все остальные алгоритмы превосходят по скорости. Для проталкивания потока можно только заметить, что не нужно его полностью сбрасывать, потому что он хорошо распараллеливается, и значит, он легко ложится на графические карты и многопроцессные системы. Поэтому в будущем вполне возможно, что он будет применять его, и тогда это будет прилетать.
А вы можете задавать походу?
Ну, можете сказать.
А вот реализация на ГПУ, их в принципе нет? То есть я видел, по-моему, сложный процесс.
Я как бы это не проверял, я это взял из презентации Тора недавно. То есть, может быть, последнее время что-то делать. Я помню, как читал статью Байкова, другую, где он там исследовал с каким-то французом, тоже другие подходы к выходу максимального потока, но точно не скажу.
Еще есть смысл написать лекцию. В одной из недавних статей она писала, что у нее есть реализация на ГПУ стерео через разрез на грамм.
Так, Максовские случайные поля. Итак, Максовские случайные поля состоят из множества вершин. В большинстве задач наших это будут пиксели. Система соседства там какой-то между пикселями. И множество случайных переменных, определенных на вершинах P. Соответственно, каждая случайная переменная принимает значение из какого-то набора меток. Совместные события мы будем обозначать коротко. F большой равен F, где F маленькая — это конфигурация конкретная, какая-то поле F. И чтобы данное поле было маркерским случайным полем, оно должно удовлетворять следующему условию. То есть значение конкретной переменной одной должно зависеть только от окружения. То есть значение переменной от всех, кроме нее, то же самое, что вероятность значения переменной только от значения ее соседей. В конце прошлой лекции упоминалась теорема Харриса и Клиффорда, возможно, правда, она без названия упоминалась, о том, что вероятность конфигурации массового случайного поля может быть выражена в следующей формуле, где суммируется по всем кликам максимальным, и ВС — это потенциал клика, который описывает определенную вероятность конкретной конфигурации клики.
Пожалуйста, что это за
значение? Ну, это профессиональный, там какой-то нормирующий коэффициент, скорее всего, который в данной задаче не так важен. В большинстве задач осматриваются клики только из двух соседних пикселей. Значит, мы можем расписать данную вероятность в следующем виде, как двойная сумма потенциалов, зависящих от двух переменных. Также, как тоже говорил в предыдущей лекции, не все поле нам известно. Обычно нам нужно оценить конфигурацию на основе какого-то наблюдения, которое соотносится уже непосредственно с конфигурацией поля с помощью функции правдоподобия. Наша задача — будем предполагать, что функцию правдоподобия можно представить этим произведением независимых распределений случайных перемен. И маленькое — это конкретное значение какой-то случайной переменной. P — это вот ее положение, P — это сама переменная. Мы хотим найти конфигурацию, которая максимизирует апостериорную вероятность суммарно. По формуле Байерс и Расписан, соответственно, поскольку вероятность наблюдения не входит в максимизируемый параметр, то мы ее удаляем, оставляем то подтверждение двух вероятностей и можем расписать ее в виде такой формулы. Также стоит здесь сделать заключение, что в большинстве задач потенциал VP, то есть VPQ — это априорная вероятность. Он представляется при помощи обобщенной модели Потца. То есть последующей формулы, по сути, это означает, что если две соседних метки одинаковые, то потенциал равен нулю, если они разные, то он равен какому-то значению у PQ. Соответственно, и это можно рассматривать как априорную вероятность какой-то размер, мы хотим, чтобы, допустим, она была более гладкой. То есть что-то того.
Извини, ничего не понятно. Последние три слайда ничего не понятно.
Хорошо. Как случайных примеров нам известно. Нам известно каких-то наблюдений. Я еще раз скажу, что в общем, а потом при интерактивной сегментации я расскажу для того примера, что является полем, что является наблюдением, и это будет легче. Соответственно, здесь пока мы считаем, что у нас есть какое-то поле случайных переменных. Мы хотим узнать, найти ее конкретное значение, конкретную конфигурацию. Нам дано только наблюдение. Оно как, мы не знаем точно, что это такое, нам надо дальше порадовать. Но оно связано с этой мотивацией с помощью функции правдоподобия. А мы предполагаем, что эту функцию правдоподобия можно будет считать в виде произведения такого. Какой-то функции от, ну, мы произведение по всем переменам. То есть, пока в общем.
Общий рулет это изображение.
Что?
Мы же в контексте изображения.
Это более общим. Например, задача сентенции, которая будет, о, это будет наблюдаемое изображение.
В
принципе, это можно внести в наблюдение. В общем случае, если у нас была задача автоматической сегментации, нам дано О, это наблюдение. F, это, соответственно, для каждого пикселя метка, к чему мы его, к какому объекту, к какому классу.
Это же не интерактивная сегментация, просто с изображением.
Если говорить совсем формально точно, в интерактивной сегментации изображений О включается метка. Сколько это тоже как бы наблюдение. Соответственно, мы просто говорим, что функция правдоподобия будет выражаться в таком виде. Метки, вот данные, правдоподобие, оно все перемены независимы друг от друга. Соответственно, мы хотим найти конфигурацию, которая максимизирована четырёхная вероятность, расписываем с помощью байтов, а это просто вставляем формулу из предыдущих слайдов. То есть это означает, что мы рассматриваем только клики размером 2, две вершины, а это означает наше соглашение о том, какие правдоподобия мы рассматриваем.
А по большой это, собственно, все пиксели?
Что большое?
P большое множество.
P большое. Да. Это мы еще более уточняем наше представление о априори вероятности. То, что в общем случае это просто какая-то функция от двух вот этих переменных, но в большинстве задач нам интересна модель, так называемая обобщенная модель Потца. Она просто означает то, что если метки одинаковые, то данный потенциал равен нулю. Если они равны, то какому-то который от задачи к задаче может быть разным. Это просто означает, то, что если это накладывает ограничение на то, какую мы хотим видеть поверхность всей улыбки. Теперь мы перейдем к непосредственно интерактивной сегментации. То есть вот задача, то есть у нас есть картинка. Далее какими-то вторыми данными пользователь может уточнять результат, после чего мы хотим получить объект сегментированный и можем его, допустим, наложить на другую картинку. В частности, мы будем рассматривать такие входные данные, пользователь будет указывать пиксели, которые называются семенами объекта и фона. Это пиксели, которые должны обязательно принадлежать объекту или фону. То есть он должен несколько раз кликнуть на объекте, несколько раз там, другой кисточкой на фоне и будет привязана какая-то сегментация. Что в нашем случае есть что? P — это пиксели изображения. Система соседства используется обычно там, 4 или 8 связок. Множество меток, в простом случае это бинарный объект фон. Наблюдаемые данные изображения, в принципе, еще вот, то, что пользуется какие-то дополнительные данные.
Он скажет, это либо объект, либо фон.
Да. Функция правдоподобия, опять мы ее записываем. По сути, это будет каждое вот G, означает что? То, что вероятность того, что пиксель с интенсивностью P принадлежит классу FP. То есть, допустим, мы знаем изначально, что объект красный, фон зеленый. Соответственно, если данный пиксель P имеет цвет красным, то это будет стимулировать, это будет больше, если метка будет объект. То есть он более красный, с большей вероятностью он будет объектом. Он зеленый, с большей вероятностью будет фоном. Теперь про априорную вероятность разметки. здесь в общем случае данная формула, она не может зависеть от данных, поскольку это априорная вероятность. В общем случае был потенциал просто как бы, какой-то константы, если метки разные, но если метка одинаковая. Но в этих задачах выявили, что при таком потенциале происходит не очень хорошая сегментация, и сделали, отошли немножко, сделали контрастный вот этот счет энергии, который по большому счету априорным нельзя назвать. Он получается по такой формуле. По сути, что понять? То, что мы хотим, чтобы наша энергия стимулировала разрезы вдоль каких-то контрастных местах. То есть, соответственно, резкая граница, мы хотим, чтобы разрез был там. Соответственно, если у нас цвет пикселей похожий, то, соответственно, значение этой энергии меньше, сейчас этого меньше, энергии больше, и, соответственно, при минимизации энергии вряд ли мы здесь приведем разрез. Сегментацию. Если цвета разные, то энергия меньше, и, соответственно, если мы разрежем здесь, то будет больше вероятность того, что энергия меньше, и хорошая сегментация. То есть это просто означает, что мы стимулируем прохождение границ сегментации по контрастным областям.
Пожалуйста, вот чисто такой куб, распределение пикселей, разные с пикселями соседние?
Если восьмизвязность, то там 1,9:2.
То есть какой-то по диагонали, когда больше расстояния.
Цвет непосредственно, как мы подживаем граф и перейдем к сегментации. Вот у нас дано одно изображение. О – это семена объекта, это пиксель, пользователь сказал, что это пиксель принадлежит объекту. Б – это семена фона, это данный пиксель принадлежит фону. Мы строим граф следующим образом. Каждая вершина, каждый пиксель изображения становится вершиной графа, также добавляем две терминальные вершины, одна, которая соответствует объектов, другая фону. Мы связываем все вершины с соседними друг другу, а также каждую вершину связываем с терминальными. При этом нам нужно запомнить, что обычно связь с обычной вершиной терминальной называется Т-связью, а между обычными вершинами Н-связью. После чего на данном графе мы находим минимальный разрез. Данный минимальный разрез естественным образом однозначно задает сегментацию. То есть те пиксели, которые попали в одну компоненту с вершины объекта, попадают в объект, остальные в фон.
А веса этих вектор выделяются? Те, которые с терминальной вершиной?
Это сейчас скажу. То есть пока ясно, что любой разрез будет однозначно раздавать как сегментацию. И просто цель этого слайда сказать, как строится этот граф, веса мы рассмотрим вот сейчас. Соответственно, веса строятся в соответствии с данной таблицей. Между обычными вершинами вес будет U по Q. Или по-хорошему, он там 2 должно быть. Это означает то, что, как я и говорил, то, что этот член будет меньше, если пиксели сильно отличаются. Значит, если мы стимулируем минимальный разрез, чтобы он проходил по пикселям с сильно разными цветами. Это, соответственно, веса Т-связи. Если пиксель связан с терминальной вершиной объекта и фона. Во-первых, вот наше жесткое ограничение. Если пользователь указал, что пиксель должен принадлежать объекту, то мы его связываем либо вот таким весом, либо можно было здесь заменить на бесконечном, с терминальной вершиной объекта. Это значит, что минимальный разрез не может проходить через это ребро, потому что он сразу станет значением бесконечным. В таком случае этот пиксель обязательно отнесется к компоненте с терминальной вершиной объекта. И носит, если это семена фона. Аналогичным образом происходит в случае с терминальной вершиной фона. Сверх проводят эти веса. Здесь мы стимулируем...
Вадим, извините, а почему 0,1 минус k, например?
Ну, зачем?
Через ноль никогда не... Через ноль всегда будет проходить разрез.
Нет, смотрите, если здесь k, то значит в другом случае будет 0, здесь бесконечность. Он это не...
0 просто никак не влияет.
Да.
То есть
мы не можем разрезать бесконечность, если у нас есть способ разрезать не бесконечность. Соответственно, в данном случае у нас будет разрез действительно вот здесь и будет отнесен к объекту. Это как раз вот наши вероятности на цвета пикселей. Если мы провели минимальный разрез, соответственно, допустим, разрезали вот это ребро, то есть отнесли пиксель к объекту, в таком случае в энергию будет включен, в энергию будет включен вот этот элемент, поскольку разрез пройдет по этому ребру и будет включать в этот срез. Мы отнесли к объекту, и в нашу энергию вошел вот как раз этот член. Это как раз раньше вот этот элемент. Соответственно, мы видим, что если мы разрезаем обычное ребро, то у нас появляется вот такой элемент. Если мы разрезаем ребро пиксель терминальной вершины, появляется данный элемент.
Цвет объекта нам откуда известен?
Что?
Цвет объекта.
Нет, цвет объекта нам известен, потому что нам дана картинка. Цвет вероятности, это считается либо нам априорно данного, либо, допустим, по тем семенам, которые пользователь задал, мы считаем, допустим, гистограмму, то есть поэтому нужно чуть больше. То есть он указал там сделать три мазка, по белому, синему, еще раз синему. Соответственно, устраивается гистограмма какая-то, это будет распределение цвета объекта. А мазки, которые он сделал другой кистью, где он указывал семена фона, он все время прошел по черному. Значит, черный, это какая-то гистограмма, или можно приблизиться к гаусиану, можно смесить гаусиан. Но с большой вероятностью в черном цвете, а объект синий там и красный. Соответственно, это я попытался интуитивно показать, как что минимальный разрез будет соответствовать той энергии. А точно доказательство, соответственно, лучше просто будет прочесть, если кому интересно. Важно, то, что в итоге мы получаем теорему. Сегментация, соответствующая минимальному разрезу нами построенного графа с теми весами, минимизирует данную энергию при условии, при наших жестких ограничениях. Здесь остается один параметр, а в большинстве задач его подгоняет вручную. То есть это несколько плохо. То есть его можно рассматривать как соотношение, насколько нам важна хорошая граница, чтобы она проходила по реальным каким-то ребрам, и насколько нам важно тестовое распределение объекта.
То есть мои варианты будем получать разные сегментации.
Да.
А в работах по сегментации проводился ты какой-то, не знаю, какие статьи или работы были на тему оценки параметров? Потому что в стерео удалось показать, что параметр лямбда напрямую зависит от распределения цветов картинки и от распределения карты глубины. Соответственно, если этот параметр снимаете с помощью ГМа вместе с оптимальной разметкой, то получается крутой результат. Потому что не надо этот параметр ставить людям, как то
есть. Ну, что такое сегментация? Я не встречал какого-то грамотного определения, то есть в большинстве случаев там может быть на какой-то выборке потестировать, там выбрали какой-то параметр и оставили. Но это не означает, что такого нет, вполне возможно, я пропустил какую-то статью. Вот. Подытожив это, можно написать следующую формулу. То, что вот наша энергия, она состоит из унарного правдоподобия, члена контраста и априорной вероятности поста. То есть, на самом деле, это не включается в энергию, которую мы минимизировали, но для формального соответствия мы можем добавить это и вычесть это из этого. То есть, не совсем красиво получается то, что в итоге в реальном алгоритме, который лучше всего действует, есть вот этот член и этот. А этого нет. То есть можно добавить вещь, но по сути нет. Здесь можно на этом примере показать, что носит каждый из этих слагаемых. Вот наши данные, картинка, вот наши члены правдоподобия. Соответственно, нам откуда-то известно распределение цветов, и, соответственно, мы в целом видим, что более-менее подсвечивается птичка, соответственно, фон, потом цвет. Здесь это бинарный член, как раз контраст. Мы видим, что тоже видны границы объектов. Если мы их посуммируем и будем учить их вместе, то получим следующее решение. Здесь вот несколько примеров. Правда, здесь не совсем сегментация, они еще добавили монтирование сюда для гладкой границы.
Это
полупрозрачность, где добавляется. Имитация — это просто либо один, либо ноль, либо объект, либо фон. А монтирование — там может быть дальше какая-то прозрачность. То есть пополам, допустим, взять цвета, куда это вот четко.
И можно
чисто
формально, или в соответствии с тем, насколько пиксель считается пикселем объекта?
Ну, есть разные алгоритмы, просто вот, по-моему, ну, вот этот алгоритм, он не использует Гавриэль Графов для непосредственного границы демонтирования, поэтому просто это не входит в эту лекцию. Но в принципе там есть множество алгоритмов. Есть простые, где просто можно взять, интерполировать там в рамках какой-то полосы, и есть более сложные. А данном, кстати, в частности, алгоритме, на вход подается изначально только одна рамка, ее можно использовать как жесткие ограничения на фото, что это семена фона. А модели цветовые изначально определяются так, что все, что внутри считается объектом, и строится модель цвета объекта, все, что снаружи, цвет фона. Мы делаем итерацию Гавриэля Графа, нам как-то уточняется. После этого мы переоцениваем цветовые распределения объекта фона, проводим следующую итерацию, через несколько итераций получаем данные сегментации.
Да. То есть у нас, например, пользователь выберет, то есть вот этот пиксель, вот этот будет объект, а вот этот фон. А надо же, как прямо на три места выбрать сток и исток. То есть они выбирают случайно, и как гарантируется, что результат будет одинаковый при выборе стока и истока? Или как выбирать исток и исток?
Исток и исток – это виртуальные машины, то есть мы их сами добавляем, а они не соответствуют ничему. То есть они всегда добавляются и связываются со всеми вершинами изображений. Соответственно, связывается вот по там с весами, которые были в той таблице.
А вот здесь, на первой итерации, какие вершины считаются априорно принадлежащими объекту?
Здесь изначально априорно все, что внутри прямоугольника, объект.
А как оно потом перестает быть объектом?
Соответственно, если унарные члены правдоподобие пересиливают, к чему он перестает, как раз легко, то, что вот если мы сделаем, что здесь жесткое ограничение на фон, допустим, соответственно, при минимальном разрезе эти пиксели обязаны принадлежать к фону. Соответственно, здесь они связаны с этими. Если у них очень похожий цвет, то если мы разрежем вот это здесь, то это будет достаточно большой вклад в энергию. И поэтому сегментация будет стимулироваться проходить вдоль границы, вот здесь.
То есть после первой итерации просто некоторые объекты, некоторые пиксели объекта это вовсе не объект.
После первой итерации, да, он, не знаю, допустим, вот так отсегментирует. Просто все, что ниже, вот это.
Один объект какой добавляется для пикселя объекта. И ты говоришь, что если там четкие силы, то он бесконечный, я в данном случае Смотри, чтобы тебя объект пошел.
Да, соответственно, здесь, поскольку бесконечные места будут только вот у этой рамки, как бы у пикселей внутри будет какой-то вес с вершины объекта, какой-то вес с вершины фона и какие-то веса с соседними вершинами. Если какой-то пиксель будет, допустим, очень похож на рамку, соответственно, там вот соседние, вот веса соседних рядов очень большие, мы не хотим их разрезать, и лучше разрежем вот, связь этого пикселя с объектом, вот какая-то вероятность. Соответственно, если у него будет связь терминальной вершины объекта очень большая, то есть ну, по цвету он один в один подходит на объект, то, соответственно, мы можем разрезать хоть все его рядом. Рядом с соседними вершинами он останется в объекте.
Владимир, еще вопрос. Во всех примерах, которых показываешь, результат сегментации связанная область. Из самого графката это как-то следует?
Нет, обычный графкат это не связанная область. Это, соответственно, графкат есть такой внутри, но опять же
некоторые ограничения на то, чтобы он был связан с этим.
Тут у меня вопрос, а как могут так модифицировать энергию, что мы хотим связанную область?
Ну, так скажем, если нужна интерактивность, сегментация какая-то достаточно хорошая, можно вообще выкинуть тот унарный член, то есть чтобы он только у него были жесткие ограничения, как вот мы расставим семена, и веса ребрах обычных. Соответственно, тогда, к примеру, пиксели могут быть только приведены к объекту, если они связаны, ну, в одной связанной компоненте с семенами объекта.
А, да, понятно.
Тогда будут связаны. А если вот есть семенарные члены, то теперь, в общем случае, рассмотрим, какую энергию можно минимизировать с помощью разрезов графа. Первоначально, после вот выхода первых успешных алгоритмов, основанных на разрезах графов, все сервисы пытались построить графы для минимизации энергии индивидуально, то есть под задачу. И причем у них изначально не было уверенности, можно такой общий граф построить или нет. Соответственно, Владимир Кукмагоров в 2002 году стал это исследовать. Здесь большое определение, то есть оно нужно для определения класса функций, которые можно минимизировать. Но по сути это означает, что у нас есть функция n переменная, мы фиксируем сколько-то из них, там m или n-m, даем им фиксированное значение альфа. Соответственно, получается функция уже, если мы фиксировали m, то получается функция n-m переменная. Это будет называться ее проекцией. То есть мы просто фиксируем часть переменных, и получается функция меньшего количества переменных. Соответственно, регулярные функции мы определим вот следующее. Все функции одной переменной являются регулярными. Функции двух переменных называются регулярными, если выполнены следующие ограничения. И все функции более чем двух переменных называются регулярными, если проекции этих функций на две переменные являются регулярными. То есть, если мы по очереди фиксируем разные переменные и присваиваем какие-то константные значения, то получится функция двух переменных, мы проверяем опять данные условия, если оно выполняется, то это регулярная функция.
Предполагаю, что все переменные регулярные?
Да. Также мы назовем функцию энергии граф представимый, если для нее можно построить как раз наша цель граф, минимальный разрез которого будет соответствовать минимальному минимуму данной энергии. Соответственно, им была доказана теорема, что если у нас есть функция двоичных переменных, которая может представить n двоичных переменных, которую можно представить в следующем виде, то здесь максимальный член зависит от трех переменных, то ей является граф представимый когда она является регулярной. Для функций, которых нельзя так представить, они только доказали, что если она не является регулярной, то и не граф представима. То есть остался некоторый вопрос, что если она не может быть так представлена и регулярна, то ее можно представить и граф или нет. Но в большинстве случаев берется задача вообще только из клик не больше двух. Сейчас я расскажу просто про две статьи, некоторые наработки. Первое задается таким вопросом. Допустим, у нас есть два матрицы случайных поля. Мы считаем, что количество вершин одинаковое, метки тоже одинаковые, то есть различаются только вероятностями. Если мы переложим на граф, получается только пропускными способностями различных ребер. Мы вычислили решение, которое соответствует максимальной постоянной вероятности для одного из них. Можно ли это использовать для того, чтобы ускорить решение для второго?
Сегментация видео.
Да, именно. То есть, соответственно, они как раз делают для видео, то есть у них есть кадр, они там с коровой, и хотят его сегментировать. Реклама, кстати, этому посвящена. Это, соответственно, карта величины N-связи или как раз члены энергии, соответствующие априорной вероятности сегментации. То есть без правдоподобия, значит, здесь было все раскрашено, только там, где вот на границе. Соответственно, задача, что есть два похожих кадра. Если найти независимый максимальный поток, видно, что они различаются не так сильно, и, естественно, идея как-то можно использовать для ускорения.
Сейчас это просто напоминает то, что это нужно просто будет помнить, что поток, он должен удовлетворять вот этим первым условием, он не должен превосходить, разумеется, собственную способность серебра, должен быть неотрицательным, и в каждую вершину, не терминально, сколько пришло, столько и вышло. И еще введем пару определений. Остаточная пропускная способность ребра – это при потоке, это максимальный дополнительный поток, который можно протолкнуть из вершины И и вершины G. При этом стоит заметить, что она состоит из двух компонентов. Если ребро и G, его пропускная способность больше текущего потока, то естественным образом мы можем еще протолкнуть вот как раз разность между пропускной способностью и текущим потоком. Но также остаточная пропускная способность включает в себя и текущий поток в обратном направлении. То есть если из J в I течет какой-то поток, мы можем его уменьшить, и, соответственно, это тоже включается в остаточную пропускную способность. И остаточный граф, граф уже состоит из всех вершин этого графа, и редкость положительной остаточной пропускной способности. Также напомню, что алгоритм Паркинсона последовательно ищет дополняющие пути в графе. И это значит, что он каждый текущий поток, ну, каждый какой-то поток может использовать для своего ускорения. То есть он берет в качестве инициализации его и ищет уже при нем остаточные пути. Это означает, что если мы изменим граф так, что у нас, допустим, только увеличится пропускные способности, то мы можем использовать еще раз этот максимальный поток. Просто берем в качестве первого приближения и ищем остаточные дополняющие пути оставшиеся. Также это остается правильным, если даже пропускные способности уменьшились, но при этом поток остается корректным, то есть он не превышает пропускную способность, то есть была пропускная способность 6, а поток 5 стало 5, то тем лучше. Соответственно, как может измениться пропускная способность? Первый случай соответствует как в интерактивной сегментации изображения. Это если мы ввели какие-то новые условия. То есть получили первую сегментацию, она у нас не особо обрадовала, мы хотим еще какие-то ввести ограничения, чтобы получить лучший результат. Тогда это изменяет вот этот член, это соответствует Т-связи. И, соответственно, как с этим работать, было предложено даже в исходной статье Байкова. Здесь главное будет вот второй член. Что если изменяется N-связь? То есть у нас была такая карта, стала другой. Можно ли, несмотря на это, использовать предыдущий поток? Главное наблюдение, то что если вот простой граф из двух вершин, мы добавим какую-то константу к пропускным способностям, обеих связей, связанных с какой-то вершиной, то минимальный разрез изменится на константу, его значение, но проходить он будет тем же ребром. Здесь в следующих примерах будет ребра в обе стороны между обычными пикселями и от терминальных вершин только от палки стока и в сток. Но это, по сути, ничего не меняет. Соответственно, вот мы будем так сейчас обозначать, то, что вот исходный граф, первое число это поток, второе это остаточная пропускная способность. Вычисляем максимальный поток, видим, что здесь остаточная пропускная способность 0 какая-то, и вот минимальный разрез. Рассмотрим первый простой случай, когда у нас изменились Т-связи, то есть был какой-то граф, мы нашли в нем максимальный поток. Потом уменьшили, допустим, пропускную способность данного ребра. Соответственно, из 4, соответственно, поток стал больше, чем пропускная способность. То есть у нас появился излишек поток. Но мы можем, плохо видно, но по сути добавить вот этот излишек к обеим Т-связи. Соответственно, здесь тогда пропускная способность станет опять 5, станет 5 и минус 1 заменится нулем. Здесь будет просто 2,1. И все, то есть мы чуть-чуть изменили эти два ряда и веса. Соответственно, поток
можно использовать и просто досчитать в новом графе сложно. А что если у нас изменились n связи? Свет таки не виден, здесь 3,2. Соответственно, пропускная способность изменяется из 5 в 2, то есть, соответственно, так, здесь становится минус 1, и это неправильная конфигурация, то есть мы протолкнули больше, чем позволяет ребро. В таком случае мы уменьшаем поток до пропускной способности. При этом у нас появляется излишек в одной вершине и недостаток в другой. То есть сейчас у нас нигде поток не превышает пропускную способность ребра, но нарушаются условия сохранения потока. То есть сюда пришло больше, чем ушло избыток, сюда наоборот. Но в таком случае мы опять же можем протолкнуть излишний поток отдельно в этой вершине по Т-связи данным. Вот этот альфа как раз излишек добавляем к обоим Т-связям. При этом у нас опять получается правильная конфигурация, мы можем досчитать оставшиеся дополнительные пути на ней. Что значительно ускоряет алгоритм. В нетипичных или последовательных функциях, по заявлению авторов, они достигли ускорения в 4-5 раз. Но также стоит заметить, что там внутренние структуры алгоритмов нахождения максимального потока, там вот есть деревья поиска, там, которые как раз ищут пути, они тоже используются, не надо их создавать заново, это тоже значит ускоряет.
А при этом получены какие-то оценки, насколько сильно изменилась картинка с предыдущей сегментацией? Если она изменилась слишком сильно, то ускорение не получится 4-5.
Ну да, они как-то выглядят, что это, например, пропорционально изменению потока. Соответственно, если поток будет очень сильно изменен, видимо, выигрыша почти нет. То есть это не для ареста.
Ну а, допустим, в терминах доли пикселей, которая была картинкой, стала фоном, и наоборот, была фоном, стала картинкой
фоном. В таких терминах они не рассматривали. То есть, наверное, можно самому пытаться вычислить, но отдельно. При интерактивной сегментации, то есть мы просто сделали какие-то дополнительные условия, здесь, конечно, намного будет быстрее. То есть, если исходно, если просто второй раз посчитать, это 150 миллисекунд, динамически вот, приложено 60, а оптимизируем там как раз, который активно использует структуру поиска графов, то 10 миллисекунд. Если их видео, то уже не настолько, но все равно, то есть было 190, стало 60, то есть это 3 с лишним раза. При этом, то есть, это уже очень близко к тому, чтобы в реал-тайме сегментировать такие изображения, такие видео, но достаточно простые. Правда, как бы на самом видео чуть-чуть видно то, что здесь сегментация чуть хуже, но... А, стоп. Не-не, это другое. Здесь как раз такая же. И маленькое улучшение просто, то, что заметили, то, что во-первых, скорости алгоритма все равно может не хватать для больших картинок, там 10 мегапикселей, допустим. А во-вторых, просто эти алгоритмы очень требовательны к памяти, то есть вот, оценка на требование памяти вот, алгоритмов, которые большинство как раз используют. И если мы сегментируем трехмерное изображение, там часто такие алгоритмы применяются для каких-нибудь медицинских данных, там как раз трехмерное изображение чего-то, то, допустим, для такого относительно небольшого изображения требуется более 8 гигабайт. Память, а значит, что в оперативную память большинство компьютеров это не влезет. И, соответственно, после идеи выполнить сегментацию как-то внешнего изображения, после чего использовать полученный поток для уточнения сегментации уже на исходном разрешении. Здесь условный пример, то есть мы построили пирамиду изображений, в общем случае может быть много, или, допустим, только 2. Вот исходное, допустим, здесь есть какие-то семена объекта фона, мы уменьшаем разрешение и получаем такую картинку, более грубую. На ней мы находим по-честному размер графа на всем графе. После чего мы возвращаемся к нашему большему разрешению, и здесь граф скроен только в некоторой полосе вокруг минимального разреза.
найденного на предыдущем решении. И внутри этого разреза, вот в данном случае, конечно, красный, это, скажем, объект, желтый пол, мы берем разрез, увеличим его, берем полосу какой-то шириной, и внутренняя часть, мы считаем, что это будет семена объекта, внешние семена кона. И, соответственно, разрез пройдет где-то внутри этой полосы. Здесь понятно, что это не обеспечит нам нахождение глобального минимума, но на практике различие сегментации, конечно, составляет 2-3%. Правда, на самом деле это может быть достаточно чувствительно на глаз, то есть как бы в общем нет, но если это будут какие-то мелкие детали, то человек это иногда легко замечает. Но во многих случаях это зато существенно ускоряет алгоритм. Все.
Существенно.
Ну, если, к примеру, сделать две пирамиды, то ну просто два уровня, то и, допустим, уменьшить два раза по каждому разрешению, то понятно, что, во-первых, главный парик, то уменьшить 4 раза, та полоса может быть совсем маленькая, допустим. Ну, скорость считать тоже. Ну, может, не настолько 2 раза, допустим, уменьшить.
А какое-то сравнение по конкретной памяти, есть что-то другое, которое абсолютно корректно делает полностью, что электрический сделал, даже всегда. И когда как-то строится маленький подграмм, такой, соответственно, постепенно вырастает на весь, потому что если нужно. Они как по памяти и по скорости, просто запасть или такого, какой-нибудь пример.
Хотя, что значит, что вырастает сценарий?
Ну, то есть они берут как бы какой-то есть гигантский граф, он очень большой. Они берут маленький кусочек говоря, скорее всего, все только здесь находится. Строят, оказывается, что нет. Соответственно, это попозже, но я думаю, так.
Даже при этом нет памяти. Скорость, я понимаю, где она меньше.
А памяти не нужно строить, а, соответственно, вот эти разрезы считаются на ощутимо меньше. Да.
А вы же вам потом покажете.
Покажу, я не знаю.